Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. Представитель Русской Церкви благословил участников Олимпийских игр на новые свершения. Празднование собора Архангела Гавриила. Именно он принес Деве Марии весть о пришествии в мир Спасителя. Церковь почтила память святого равноапостольного князя Владимира, утвердившего православие на русской земле. Святейший патриарх совершил закладку Казанского собора на месте явления чудотворного образа Богородицы. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? На минувшей неделе церковь отмечала День памяти святой равноапостольной Ольги, русской княгини, которая вошла в историю как создательница государственной и культурной жизни в Киевской Руси. В праздничный день святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в московском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке.
В крещении Ольга получила имя Елены в честь святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина. Ее крещение произошло в Константинополе. В то время она уже была правительницей Руси. Ее лично крестили патриарх Феофилакт и император Константин Багрянародный, высочайшие лица Византийской империи. Ольгу называют святой равноапостольной княгиней, именно потому, что она способствовала тому, чтобы вера Христова пришла на Русь, чтобы в храмах, которые создавались, звучала проповедь Евангелия, и все люди могли, придя в храм, услышать эту проповедь и принять крещение.
Мы сегодня вспоминаем святую Ольгу не как великую княгиню, а как подвижницу Духа, как женщину, сумевшую осознать суетность язычества, как ту, которая открыла перед собой бездну божественной мудрости, явленной в вере православной. И потому преклоняемся перед ней, как носительницей особого ума, особой внутренней духовной силы, особой воли, и по праву считаем ее предвестницей крещения всего нашего народа. Она молится за всех нас. Она, конечно, молится за единство нашей церкви, за духовное единство нашего народа, живущего в разных странах и ныне по-разному даже именуемого. Она молится за сохранение образа Святой Руси в сознании наших современников.
В праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани представитель Русской Церкви совершил божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля, а по завершению богослужения возглавил крестный ход в Казанский Богородицкий монастырь. На месте обретения чтимого образа Казанской иконы Божией Матери представитель Русской Церкви заложил капсулу в основании взорванного в 30-е годы и ныне возрождаемого Казанского собора Богородицы.
В день 437-й годовщины обретения Казанской иконы Божьей Матери задолго до начала утреннего богослужения тысячи верующих из разных уголков республики, а также ближнего и дальнего зарубежья прибыли в Благовещенский собор Казанского Кремля. Такого числа православных в одном месте Казань еще не видела. До начала литургии в Благовещенский собор из Казанского Богородицкого монастыря был принесен список Казанской иконы Божьей Матери, переданный в Казань из Ватикана в 2005 году. Прибывший в Кремль святейший патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение. Литургия совершалась на церковно-славянском языке. Часть песнопений была исполнена на татарском кряшенском наречии. Празднование явления иконы Божьей Матери в Казани связано с обретением священного образа в 1579 году. По легенде, после завоевания Казани Иваном Грозным, девятилетней Матроне во сне явилась Божья Матерь, которая повелела достать ее икону, зарытую в земле. В том же году список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в Москву. Царь повелел устроить на месте явления храм. С этого момента, 21 июля, Православная Церковь отмечает День явления Казанской иконы Божьей Матери, которая считается одной из самых почитаемых в мире. По завершении литургии Святейшего Владыку приветствовал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
Здесь, где покров Пресвятой Богородицы особой и особые молитвы за ваше святейшество, ибо вы не только наш духовный предводитель, не только первосвятитель, но и человек, которого любит, знает и прислушивается голосу патриарха Московского, и государственные деятели, и простой народ, и мировое сообщество.
В дар его святейшеству владыка Феофан преподнес список Казанской иконы Божьей Матери и панагию с этим образом. Затем представитель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.
Казань – город явления Пресвятой Богородицы. Она молится о народе, живущем здесь. Она покровом своим покрывает всех тех, кто здесь. И, несомненно, ограждает нас от всякой междоусобной брани. Более того, объединяет вокруг ценностей общих, объединяет любовью к малой и большой родине, дает силы вместе работать для будущего России.
Митрополиту Феофану святейший патриарх Кирилл вручил крест и панагию, изготовленные в память о праздновании тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. А в дар собору представитель Русской Православной Церкви передал список Иерусалимской иконы Божьей Матери. Под звон колоколов верующие двинулись из Казанского Кремля мимо Спасской башни по улицам Баумана, Батурина, Большая Красная. Колонна крестоходцев протянулась на несколько сотен метров. По подсчетам МВД Республики Татарстан, в молитвенном шествии приняли участие около 10 тысяч человек. Под величальную Богородицу проследовали духовенство Русской Православной Церкви, представители государственных и муниципальных органов власти Татарстана, жители республики, православная молодежь. Главной святыней крестного хода был почитаемый список Казанской иконы Божьей Матери, переданный в Казань из Ватикана в 2005 году. Финальной точкой крестного хода стал Казанский Богородицкий мужской монастырь. На этом святом месте в 1579 году от Раковицы Матроне была явлена чудотворная икона Казанской Божьей Матери, ставшая одной из наиболее почитаемых православных святынь. Паломников встречали добровольцы, выстроившиеся живым коридором на пути к разрушенному храму. Сейчас здесь полным ходом идут археологические раскопки. Напомню, что в 2015 году указ о возрождении известного на весь мир собора подписал президент Татарстана Рустам Миннинханов.
Господи Боже наш, изволивай на сем месте и на сем положенном во имя Твое благословенном камне основать себе церковь. Сам Твоя от Твоих Тебе приносящих, воздвижение к Твоему словословию создаваемого храма в честь и память Пресвятые Богородицы, явление ради чудотворной ей иконы Казанские.
Было составлено послание потомкам о времени и месте начала работ по восстановлению святыни. В специальной капсуле святейший патриарх Кирилл поместил грамоту в фундамент будущего собора и совершил чин его освящения.
Благословляется и освящается основание сие, окроплением воды сие священные, во ежебытие ему непоколебиму и создатися на нем святому храму, Пресвятые Богородицы, явление ради чудотворные я иконы Казанские, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя.
Затем, как запечатывается капсула, с трепетом и волнением наблюдали тысячи верующих. В закладке также принял участие спикер Госдумы Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, президент республики Рустем Миниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Затем патриарх Кирилл обратился к участникам церемонии с первосвятительским словом.
Мы вместе вокруг вот этих руин сегодня собрались. Руины производят всегда очень тяжелое впечатление. Для того, чтобы мы были застрахованы от ошибок, подобно тем, свидетелями которых мы являемся, взирая на эти руины, Мы должны дать себе слово никогда больше не соблазняться ни на какие безумные идеи, которые требуют отказа от веры, от истории, от национальной жизни. Храм, который мы создаем, это не памятник только прошлому. Мы направляем свой взгляд в будущее. И мы верим, что сочетая веру, знание, умение, образование, трудолюбие, крепкую семейную жизнь, мы сумеем мобилизовать духовные и интеллектуальные силы народа, преодолеть трудности, которые еще существуют у нас, и построить мирную, благополучную и по-человечески счастливую жизнь.
В ходе первосвятительского визита в татарстанскую митрополию святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил остров Град-Свияжск, что в 30 километрах от Казани, рассказывает Эльвира Гордеева.
Из столицы Татарстана, города Казани, вертолетом святейший патриарх Кирилл прибыл в Свияжск. На площадке у стен острова Града представителя Русской Православной Церкви встречал государственный советник Республики Татарстан Миртимер Шаймиев.
Очень рад вас видеть.
Город-крепость средневековой Руси Свияжск, куда прибыл его святейшество, поистине удивительное место, где творилась история России. Основанный в 1551 году царем Иоанном Грозным, город на слиянии рек Свияга и Щуга стал первым православным градом в Среднем Поволжье, а позже центром, откуда шла христианизация всех народов региона – татар, мари, удмуртов, чувашей. В исторических процессах формирования российского государства Свияжск сыграл ключевую роль как военно-административный, православный и ремесленно-торговый центр региона. В начале своего визита на остров патриарх Кирилл осмотрел экспозицию Музея истории Свияжска. Директор музея Артем Силкин показал его святейшеству и гостям города макет воссозданной крепости на Большом холме.
В тот момент это была самая большая крепость Московского государства. Она была больше Московского Кремля того периода, больше Новгородского Кремля. Способ постройки города был очень интересный. Он был срублен в районе Углича, как конструктор затем разобрал. И весной 1551 года сюда перевезен. И собран всего за 4 недели.
Из музея представитель Русской Церкви направился в Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь. В Успенском соборе святой обители патриарха и высоких гостей сопровождал настоятель монастыря игумен Силуан. Святейший владыка смог оценить уникальные фрески, сохранившиеся здесь с древних времен.
Фрески какой век?
Конец 16 века.
Ой, да. Уникальные.
Они имеют всемирную универсальную ценность, поэтому этот объект сейчас номинирован у нас в список ЮНЕСКО. И специалисты, эксперты признают, что это действительно.
У нас очень мало фресок 16 века.
Затем его святейшество проследовал в собор в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Поклонившись раке с мощами святых, первосвятитель возглавил в храме всеночное бдение. Завершая визит на остров Град-Свияжск, патриарх Кирилл прикоснулся к живому духу средневековой России, осмотрев уникальный и единственный памятник деревянного зодчества Поволжья – Троицкую церковь, основанную князем Серебряным в честь высадки отряда русских войск у подножья Круглой горы 17 мая 1551 года.
Здесь было подворье Троицы Сергия Лавры, но это еще Троицкого монастыря. Он просуществовал до екатерининских времен, потом попал под сокращение, а потом туда заехал женский монастырь. Уже в конце 19 века уже представлял большую ценность.
Главным украшением храма является иконостас, все иконы праздничного чина которого сейчас хранятся в древнерусском отделе Музея изобразительных искусств Республики Татарстан. По преданию, в Троицкой церкви молился сам Иван Грозный перед последним походом на Казань, а также его воеводы и герои Казанского похода.
Прибывая в татарстанской митрополии, святейший патриарх Кирилл посетил Раифский монастырь, древнейшую обитель Казани. Чем ознаменовалось это посещение в сюжете наших московских корреспондентов?
Посещение Раифского монастыря, основанного в 17 веке неподалеку от Казани отшельником Филаретом, для представителя Русской Церкви было завершающим мероприятием праздничных торжеств Казанской иконы Богородицы. У святых врат его святейшество встречал наместник обители архимандрит Всеволод, а на самом подворье – монастырское братие, паломники, православная молодежь. В В Раифе патриарх Кирилл совершил молебен в соборе грузинской иконы Божьей Матери перед чудотворным ее образом.
Токмо тебе, о Мати, все скорбящих, обременен. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих. Уврачи болезненные сердца наши, спаси без надежды.
После молебна святейшего владыку приветствовал наместник монастыря архимандрит Всеволод.
Во-первых, хотелось поблагодарить вас за то, что вы посетили нашу древнюю святую Раифскую обитель. Наш иконописец монастырский сделал икону очень красивую Воскресение Христово. Вспоминайте, молитесь за нас, и нам очень нужна ваша молитва. Она укрепляет нас.
С благодарностью приняв подарок, патриарх Кирилл обратился к монахам.
Я наслышан о том, как буквально с нуля, а может быть даже с минуса, было воссоздано все то, что мы сейчас видим. Хотел бы выразить надежду, что по милости Божией, опираясь на общую молитву, на покровительство святых угодников, на предстательство Царицы Небесной, вы сможете сами работать над собой, не покладая рук, преодолевая трудности и возрастая духом.
Глава Русской Православной Церкви пожелал, чтобы Раифский монастырь запечатлевался в памяти людей не только своими замечательными постройками, но и особым духовным состоянием иноков. Монастырю патриарх Кирилл передал икону преподобного Никона Радонежского, сподвижника преподобного Сергия. Затем патриарх Кирилл осмотрел святую обитель.
Троицкий собор. Да, очень древний такой. Там он 2 века строился.
Для почетных гостей наместник монастыря архимандрит Всеволод провел небольшую экскурсию, сопроводив их в Троицкий собор, в водосвятную часовню и в детский приют при обители.
По возвращению в Москву святейший владыка возглавил божественную литургию в храме в честь архангела Гавриила Антиохийского подворья.
Среди молившихся за богослужением группа паломников-антиохийцев из Ливана, Сирии и других стран, которые специально приехали, дабы получить благословение представителей Русской Церкви. От паства антиохийского подворья к святейшему владыке со словами глубокой благодарности обратился митрополит Филиппопольский Нифон, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси.
И благодарит вас за вашу постоянную поддержку христианам Ближнего Востока. Тем более тем, кто находится в сердце Антиохии, в раненной Сирии. Они знают о вашей неустанной заботе о том, чтобы христиане со своими братьями и мусульманами жили достойной жизни, как та, которую вы видели во время вашего официального исторического визита в Дамаске 5 лет назад.
В ответном слове патриарх Кирилл выразил радость по поводу совместного богослужения в престольный праздник храма Архангела Гавриила Антиохийского подворья в Москве и напомнил, что Русскую Антиохийскую Церковь давно связывают тесные, теплые взаимоотношения.
Россия и Русская Церковь почитали своим особым долгом защиту православных на Ближнем Востоке. Мы все вместе должны стремиться к тому, чтобы преодолевались разногласия внутри православной семьи, чтобы возрастала всеправославная единство. И верим, что Господь нас поведет всех, всю Вселенскую Православную Церковь по этому пути. Не по пути новых разделений, о чем мечтают некоторые политические силы, но пути возрастания в братской любви и единомыслии.
В память о совместном богослужении патриарх Кирилл преподнес митрополиту Нифону икону Воскресения Христова.
Перед отъездом российской олимпийской сборной на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро святейший патриарх Кирилл совершил молебен в Успенском соборе Московского Кремля. Участие в богослужении вместе со спортсменами приняли тренеры, президенты Федерации по олимпийским видам спорта, а также руководство Олимпийского комитета России во главе с Александром Жуковым.
Древний Успенский собор в сердце Москвы спортсмены посетили после встречи с президентом России. Эти святые стены видели героическую историю страны. Здесь помазывались на царство царей, отсюда отправлялись на ратные подвиги. Сюда пришли российские спортсмены, чтобы взять благословение у святейшего патриарха на подвиги спортивные. Пройдя через непростые обстоятельства перед началом Олимпиады, сейчас им особенно нужна моральная и духовная поддержка. Перед богослужением предстоятель русской церкви обратился к олимпийцам.
Мы сегодня будем молиться о том, чтобы вы не сделали ошибок. А самая главная ошибка – это поддаться на все то давление, которое было на вас оказано. Вот это будет ошибкой. Поэтому мы будем молиться о том, чтобы Господь вам дал силы. И в первую очередь, вот то, что называется абстрагироваться от этих тяжелых обстоятельств, забыть о них. Вот выйти из собора совершенно другими. Оставьте здесь все свои переживания. Улыбнитесь.
Святейший патриарх подчеркнул, что будет молиться о помощи Божией спортсменам в совершении подвига во благо спорта и российского отечества. Пожелал олимпийцам мира в сердце, а победы добиваться умением, волей, концентрацией сил.
Вы должны сделать то, что никогда наши спортсмены не делали ни на одних Олимпийских играх. Вы должны выигрывать с высоко поднятой головой. Чем больше испытаний, тем больше силы. Сталь закаляется в огне, страна закаляется в испытаниях, народ становится сильным, когда есть с чем бороться и во имя чего бороться.
Святейший патриарх совершил молебен на благое дело. Молитва перед началом ответственных соревнований является доброй традицией, которой уже около 8 лет. Многие российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, православные христиане. Лучшие спортсмены страны подходили к Святейшему за благословением, получали в подарок иконы Богородицы или Спасителя. Патриарх для каждого находил нужные слова поддержки.
Вдохновил. Мы отсюда выходим с чистым духом, с духом борьбы. Мы будем надеяться, что мы не подведем нашу страну. И это дало нам толчок еще больше сражаться за нашу родину, за наших болельщиков, вообще за Россию.
Эти наставления, они проходят как-то через все тело, душу, и мне кажется, это еще больше придает сил.
Без духовной поддержки не останутся российские спортсмены и в Рио-де-Жанейро. Туда летит духовник Олимпийской сборной России. Возможно, помогать будут священники, которые служат в Бразилии.
Там есть митрополит южноамериканский Игнатий, которым, видимо, будет наблюдать за всем этим. Есть священники, которые служат в Рио-де-Жанейро. Есть православный храм. Как по статусу Олимпийской хартии, видимо, там есть и часовня в Олимпийской деревне.
На память патриарх и участники российской олимпийской сборной сделали общее фото. Олимпиада пройдет с 5 по 21 августа. Мы желаем нашим спортсменам помощи Божией в достижении результатов под знаменем сборной России.
Всеукраинский крестный ход «За мир и согласие» собрал от 80 до 100 тысяч человек. Однако добраться до Киева, конечной точки молитвенного шествия, для паломников оказалось непросто. Так, накануне в Одессе желающих присоединиться к крестному ходу не выпустили из города, заблокировав движение автобусов. Подробности в сюжете.
Данная ситуация комментарию не поддается и логическому объяснению. Подъезжали водители, которые автобусы, водители, которые должны были с нами ехать. Врывается автомайдан, запугивает водителей, требует, чтобы они уезжали в гараж. Люди светские за рулем. Когда перед тобой стоит человек в камуфляже, соответственно, он не противодействует. Уезжает два автобуса, осталось с них, сорвали номера, сказали, завтра отдадим. Вот таким образом у нас обеспечиваются права и свободы верующих людей, гарантированные Конституцией. Человек, который я имел беседу, руководитель автомайдана, откровенно заявляет, что он законом государства Украины не подчиняется. Это преступник. При этом присутствуют сотрудники СБУ, полиция. Никакой реакции. Человек заявляет о том, что он не подчиняется законам Украины. Как это комментировать? Крестный ход – это все. всегда было молитвенное шествие. Для того, чтобы говорить по поводу крестного хода, нужно быть православным человеком. Чтобы говорить о православии, нужно быть православным человеком. И крестный ход, который от Почаева дошел до Киева, от Святогорска дошел до Киева, еще раз подтвердил, что это молитвенное мирное шествие за мир и согласие в Украине. А вот ограничение свободы – это есть преступление.
Мы не пускаем людей, они сами не хотят ехать.
У нас есть информация о том, что готовятся массовые провокации, поэтому, дабы избежать каких-то жертв среди одесситов, мы приняли на себя ответственность не пропустить их в Киев. Сегодня ни один автобус на Киев не выйдет, кроме рейсового.
А что будет, если все-таки попытаются?
Дорога длинная, мало ли. Но точно знаю, что не доедет.
Уехали и отказались нас везти в Киев. Причиной этому стала вот ситуация, которую прокомментирует лидер Автомайдана. Я попросил, чтобы он посмотрел вам всем, собравшимся здесь, в глаза и объяснил эту ситуацию, чтобы мы никаким образом не комментировали сами.
Сейчас всем слышно? Замечательно. Смотрите, есть 100% информация, что в Киеве готовятся массовые провокации против крестной ходы. Мы не можем допустить того, чтобы пострадали одесситы, независимо от того, в Киеве это будет или в Одессе. Поэтому, если вы хотите помолиться за мир, помолитесь здесь. Я надеюсь, что когда-то вы придете и скажете спасибо.
Верните автобусы! Верните автобусы!
Мы и шли всем искренне на сотрудничество. Но вот чем это сотрудничество закончилось? Тем, что столько людей пришло, и мы не можем поехать в свою столицу. Помолимся за этих людей, чтобы Господь их вразумил.
Решили сорвать крестный ход, и его сорвали. И все. Решили, чтобы люди не поехали. Вот. И это осуществили. И что тут еще комментировать? Конечно, для Одессы это очень больно, обидно и стыдно за такой город. Столько людей собралось.
Милитаризация общественного сознания европейских народов может привести к опасным последствиям в будущем. Так считают депутаты национальных парламентов, участники Межпарламентской ассамблеи православия. Для восстановления доверия на европейском континенте нужен диалог, а пример могут дать духовные лидеры, считают православные политики. Подробности из Салоник.
В центре внимания последнего форума Межпарламентской ассамблеи православия, собравшей в Салониках парламентариев из 27 стран мира, стали многие вызовы современности. Угрозой номер один мирового масштаба народные избранники видят терроризм. И теракт в Ницце, патриаршей Францию и всю Европу, лишь подтвердил опасения. Но многие ведущие политики Европы и Америки упорно называют главной угрозой безопасности на Старом континенте Россию. Все это проходит на фоне заявления о том, что лимит терпения по отношению к России не безграничен.
И действительно, уже стоп-кран, так сказать, с этого чудища, как военные действия, он же просто сорван. Война идет. Она идет в Сирии, она идет в Турции, она идет на Ближнем Востоке большом. Но она уже прямо стучится и в двери Европы. И, конечно, она идет и в Европе. А в Донбассе что там происходит?
Особенно заметно нарастание напряженности в прибалтийских странах и Польше. Военные учения, увеличение контингента стран НАТО, а в некоторых странах и возврат к обязательному призыву выступают фоном антироссийской пропаганды.
Для того, чтобы противостоять этому оглуплению сознания, нужно это сознание просто иметь собственное. То, что у нас такая в определенном смысле военная паранойя, сейчас как мы ее называем, об этом говорят очень многие. Официальная линия направлена на то, чтобы вбивать в сознание необходимость защищаться от потенциального противника, коим является известный наш сосед на Востоке.
То же самое в Польше.
Польша, мне кажется, просто цинично преследует совершенно другую цель. Якобы противостоя российской угрозе, превратиться в главную опору НАТО на востоке Европы. Вот, собственно, вся задача. Получить больший голос в НАТО, превратиться в привилегированного партнера Вашингтона. В Польше не считают, что Россия на них нападет. Но Польша считает, что это можно использовать для того, чтобы повысить свой вес в евроатлантических структурах.
В польских медиа антироссийской риторики с избытком. Но здравомыслящие люди понимают, что это только риторика.
Интеллектуалы, особенно в университетских кругах, говорят трезво, реально, что нам более угрожает социальный кризис и связанный вот с этими вызовами, которыми перед Европой стали, с беженствами и так дальше, а не политика России.
Евгений Чиквин, экс-депутат Сейма и депутат нынешнего созыва польского парламента Михаил Каминский считают, что вместо взаимных обвинений и подозрений России и Польше нужен диалог. Возобновление диалога между русской церковью и польским костелом также могло бы принести плоды. 4 года назад при подписании документа о взаимопонимании и примирении духовные лидеры показали пример политикам, заявив о том, что наши народы объединяют христианские ценности – ценности, которые говорят о необходимости мира. К сожалению, по инициативе польского костела диалог был свернут.
Это был очень важный документ. И этот диалог, этот разговор между польским католическим костелом и православной церковью тоже показывал, что столько общего есть между нами, поляками, католиками, православными поляками и русскими, что надо находить то, что общее. Потому что в сегодняшнем мире это сотрудничество людей, которые понимают, что хорошее, а что плохое, оно нам нужно.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Салоники, Греция.
Православные жители России, Украины и Беларуси на днях праздновали крещение Руси и вспоминали святого равноапостольного князя Владимира. Екатеринбургский храм во имя благоверного князя отметил свой престольный праздник.
Храм равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Европейский молодой, так же, как и сам этот район, и люди, живущие здесь. Но сегодня он уже отметил свой первый юбилей. 5 лет назад, 27 июля 2011 года, состоялось великое освящение этого Дома Божия.
Очень ответственный для нас день, престольный праздник. Это как вторая Пасха, престольный праздник для храма, там, где он празднуется. Так как святой равноапостольный князь Владимир крестил Русь, то для нас это двойной праздник, день крещения Руси. Еще в этот день мы светло празднуем. И особенно готовимся к нему. Полный храм наполняется, даже несмотря на то, что 2 литургии мы специально для этого сделали. Прихожане добрые, отзывчивые, всегда рады помочь и в горе, и в радости, всегда помогают друг другу.
Этот день был особенным не только для всех прихожан, но и для одного из священников этого храма.
Великий князь Владимир все-таки покровитель мой, потому что я родился в этот день. 28 июля. Я очень благодарен ему, мой любимый святой. Князь Владимир, он на небесах остается нашим покровителем, руководителем нашей Руси. И к нему надо молиться, чтобы Русь православная стояла и далее, и просвещала весь мир.
Поздравить всех с престольным праздником сегодня пришли соседи, жители еще одного молодого района Екатеринбурга, Академического.
Мы, отслужив божественную литургию, немножко пораньше у себя в храме, сюда вместе с прихожанами пришли, чтобы вместе порадоваться, поддержать. И у нас есть дружба, она налаживается между приходами этого района, район молодой. И думаю, что нам, настоятелю отцу Сергию, который здесь несет свое послушание и служение, очень радостно и приятно быть вместе и участвовать в этих торжествах и мероприятиях, которые для всех нас вместе объединяют. Приход в себе созидает все, что можно только представить. Это, ну, мы видим большое количество детей, и это очень радостно и отрадно. Я думаю, что то дело, которое, кстати, заложил святой равноапостольный князь Владимир, оно здесь созидается, и под его покровительством вера православная православная здесь в новом районе утверждается и трудами, конечно, отца настоятеля, отца Сергия.
Храм святого равноапостольного князя Владимира светлый, современный и очень дружественный. Местные батюшки терпеливо обучают, наставляют и помогают понять истину и приобщиться к Богу всех приходящих сюда.
С верой, великой силой Божией, силой Пресвятой Богородицы мы победим все козни вражии. С такими словами обратился в день почитания иконы Божией Матери Троеручица глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий к своей пастве. В этот праздник владыка совершил божественную литургию в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента.
Согласно преданию, третья рука появилась на иконе не сразу. Сказание связывает историю Троеручицы с преподобным Иоанном Дамаскиным, который был защитником почитания икон в эпоху иконоборчества. Его противник, император Византии Лев III Савр, приказал отрубить Иоанну руку. Лишившись кисти, он приложил ее к ране, стал молиться Богородице и уснул. А когда проснулся, обнаружил кисть, приросшей к руке. В благодарность за чудесное исцеление он пожертвовал иконе Богородицы руку, сделанную из серебра. С тех пор еще множество чудес произошло и продолжает совершаться от этой чудотворной иконы.
Действительно, много чудес совершается через эту святыню. И мы не случайно молимся перед этой святыней с особым укованием, что она пошлет и на нас с вами свою милость, свое благословение, помощь, заступление, исцеление от всяких наших недугов, душевных и телесных. Победим все козни вражие, и Господь дарует нам то, что необходимо для нашей жизни на земле, и, конечно, даст нам и то царство, которое Он готовил нам, любящим Его.
В Одесской епархии почтили память духоносного подвижника, преподобного Гавриила Афонского, основателя Свято-Ильинского мужского монастыря. Праздничную службу возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Архимандрит Гавриил был не только духовным подвижником, но также и особо трудился, как церковный администратор, трепетно относясь к своим обязанностям. Был преподобный Гавриил одним из тех людей, которые искали Бога с самой юности. Свою монашескую жизнь святой начал на Афоне, где в ските святого пророка Илии умер для мира человек по имени Георгий и родился воин Христов, монах Гавриил, постриженный в честь одного из величайших бесплотных духов, служащих Богу, архангела Гавриила, имя которого с иврита переводится как «сила Божия». Эта сила, которая более привычна для православного слуха, называется благодатью, действует и через святых людей, каким и был отец Гавриил.
Преподобный Гавриил Афонский был великим подвижником благочестия, и он не только зажег свечу этого благочестия, но передал ее другим.
Спустя много лет своего молитвенного подвига этот ангел во плоти, как часто называют святых монахов, принял послушание настоятеля скита, в котором был пострижен и чуть позже получил сан архимандрит от константинопольского патриарха Иоакима III. Отец Гавриил умело разрешил конфликты в церковном управлении. Благодаря этому скит под руководством духоносного настоятеля стал процветать. На строительство в скиту нового собора собирались средства по всей Российской империи. Такой авторитет даже перед власть имущими людьми имел преподобный. Немало позаботился Гавриил Афонский и о жизни христиан вне монастыря. Именно по его инициативе в 1894 году началось строительство Ильинского подворья в Одессе с трехпрестольным храмом в византийском стиле. Теперь это Свято-Ильинский мужской монастырь. Ранее подворье было рассчитано на паломников, отправляющихся на Афон и в Иерусалим, как некогда и сам святой.
После многих путешествий он сделал много для града Одесса, он построил это подворье Ильинское. В честь пророка Ильи храм он построил Андреевское подворье, он построил Свято-Пантелеймонское подворье для того, чтобы паломники из Святой Руси могли посещать святую гору Афон.
До сих пор Одесская епархия, приняв неписанное завещание преподобного Гавриила Афонского, продолжает быть центром поддержки и организации паломничества, в особенности на Святую Гору Афон и в Иерусалим, обеспечивая связь украинского православного мира с местами духовных подвигов. Ведь через паломничество многие люди приходят к более глубокому познанию духовного мира, а соответственно и к более тесному общению с Богом. Именно этому и посвятил свою жизнь святой монах Афона, ангел во плоти, преподобный Гавриил.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня Церковь почтила память святых отцов шести вселенских соборов. В понедельник мы будем праздновать обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца и собор Курских святых. Во вторник состоится память пророка Божьего Илии. В четверг мы молитвенно вспомним святую равноапостольную мироносицу Марию Магдалину, а в пятницу отметим День Почаевской иконы Божией Матери. В субботу Церковь совершит память святых мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба, во крещении Романа и Давида. А в следующий воскресный день состоится празднование Собора Смоленских святых. О том, как отметит Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.